Александр Грин. Крысолов. Эпиграф. На лоне вод стоит шиньон. Там в подземелье 7 колонн, покрытым мрачным мохом лет. Глава 1. Весной 1920 года, именно в марте, именно 22 числа, дадим эти жертвы точности, чтобы заплатить за вход в лоно присяжных документалистов, без чего пытливый читатель нашего времени, наверное, будет расспрашивать в редакциях. Я вышел на рынок. Я вышел на рынок 22 марта и, повторяю, 1920 года. Это был сенной рынок. Но я не могу указать, на каком углу я стоял, а также не помню, что в тот день писали в газетах. Я не стоял на углу, потому что ходил взад-вперед по мостовой возле разрушенного корпуса рынка. Я продавал несколько книг. Последнее, что у меня было. Холод и мокрый снег, валивший над головами толпы вдали тучами белых искр, придавали зрелищу отвратительный вид. Усталость и зябкость светились во всех лицах. Мне не везло. Я бродил более 2 часов, встретив только 3 человек, которые спросили, что я хочу получить за свои книги. Но и те нашли цену 5 фунтов хлеба непомерно высокой. Между тем начинало темнеть. Обстоятельства менее всего благоприятные для книг. Я вышел на тротуар и прислонился к стене. Справа от меня стояла старуха в бурнусе и старой черной шляпе со стеклярусом. Механически тряся головой, она протягивала узловатыми пальцами пару детских чепцов, ленты и связку пожелтевших воротничков. Слева, придерживая свободной рукой и под подбородком теплый серый платок, стояла с довольно независимым видом молодая девушка, держа то же, что и я, книги. Ее маленькие, вполне приличные башмачки, юбка, спокойно доходящая до носка, не в пример тем обрезанным по колено вертлявым юбчонкам, какие стали носить тогда даже старухи, ее суконный жилет, старенькие теплые перчатки с голыми подушечками, просматривающих из дырок пальцев, а также манера, с какой она взглядывала на прохожих, без улыбки и зазываний, иногда задумчиво опуская длинные ресницы свои к книгам, и как она их держала, и как покряхтывала, сдержанно вздыхая, если прохожий, бросив взгляд на руки, а затем на лицо, отходил, словно изумясь чему-то и суя в рот семечки. Все это мне чрезвычайно понравилось. И как будто на рынке стало даже теплее. Мы интересуемся теми, кто отвечает нашему представлению о человеке в известном положении, поэтому я спросил девушку, хорошо ли идет ее маленькая торговля. Слегка кашлянув, она повернула голову, повела на меня внимательными серо-синими глазами и сказала: «Так же, как и у вас». Мы обменялись замечаниями относительно торговли вообще. Вначале она говорила ровно столько, сколько нужно для того, чтобы быть понятой. Затем какой-то человек в синих очках и галифе купил у нее Дон Кихота, и тогда она несколько оживилась. «Никто не знает, что я ношу продавать книги», — сказала она, доверчиво показывая мне фальшивую бумажку, всученную между другими осмотрительным гражданином и рассеянно ею помахивая. «То есть я не краду их, но беру с полок, когда отец спит. Мать умирала. Мы все продали тогда, почти все. У нас не было хлеба и дров, и керосина. Вы понимаете? Однако мой отец рассердится, если узнает, что я сюда похаживаю». И я похаживаю, понашиваю тихонько. Жаль книг, но что делать? Слава богу, их много. И у вас много?
«Нет», — сказал я сквозь дрожь. Уже тогда я был простужен и немного хрипел. «Не думаю, чтобы их было много. По крайней мере, это все, что у меня есть».
Она взглянула на меня с наивным вниманием. Так, набившись в избу, смотрят деревенские ребятишки на распивающего чай проезжего чиновника. И, вытянув руку, коснулась голым кончиком пальца воротника моей рубашки. На ней, как и на воротнике моего летнего пальто, не было пуговиц. Я их потерял, не пришив других, так как давно уже не заботился о себе, махнув рукой как прошлому, так и будущему.
«Вы простудитесь?» — сказала она, машинально защипывая поплотнее платок, и я понял, что отец любит эту девушку, что она балованная и забавная, но добренькая. Простудитесь, потому что ходите с расхлястанным воротом. Подите-ка сюда, гражданин. Она взяла книги под мышку и отошла к арке ворот. Здесь, с глупой улыбкой подняв голову, я допустил ее к своему горлу. Девушка была стройна, но значительно менее меня ростом, поэтому, доставая нужное с тем загадочным, отсутствующим выражением лица, какое бывает у женщин, когда они возятся на себе с булавкой, девушка положила книги на тумбу, совершила под жакетом коротенькое усилие и, привстав на цыпочки, сосредоточенно и важно дыша, наглухо соединила края моей рубашки вместе с пальто белой английской булавкой.
«Телячьи нежности», — сказала, проходя мимо, грузная баба.
«Ну вот», — девушка критически посмотрела на свою работу и хмыкнула. «Все, идите гулять».
Я рассмеялся и удивился. Немного я встречал такой простоты. Мы ей или не верим, или ее не видим. Видим же, увы, только когда нам плохо.
Я взял ее руку, пожал, поблагодарил и спросил, как ее имя. «Сказать недолго», — ответила она с жалостью, смотря на меня. «Только зачем?»
«Не стоит.
Впрочем, запишите наш телефон. Может быть, я попрошу вас продать книги?»
Я записал. С улыбкой, поглядывая на ее указательный палец, которым, сжав остальные в кулак, водила она по воздуху учительским тоном, выговаривая цифру за цифрой. Затем нас обступила и разъединила пробежавшая от конной облавы толпа. Я уронил книги. Когда же их поднял, девушка исчезла. Тревога оказалась недостаточной для того, чтобы совсем уйти с рынка. А книги через несколько минут после этого у меня купил типичный андреевский старикан с козьей бородой в круглых очках. Он дал мало, но я был рад и этому. Лишь подходя к дому, я понял, что продал также ту книгу, где был записан телефон, и что я его бесповоротно забыл.